Сегодня мы беседуем со священником Андреем Спиридоновым. Отец Андрей, нередко беседуя с людьми, которые формально себя называют христианами, можно услышать такую уже расхожую фразу: «У меня Бог в душе, и мне этого достаточно, и какой смысл еще ходить в церковь, мне достаточно того, что я верю в Бога в душе». Объясните, пожалуйста, нашим радиослушателям, еще, может быть, малоподготовленным, почему без церкви нет спасения? Ведь существует такое выражение древних отцов, что кому церковь не мать, тому Бог не отец.
Совершенно верно, что святые отцы именно так говорят о церкви, потому что церковь – это есть дело Христово на земле. Церковь – это есть именно, ну, можно так сказать, средоточие спасения для человека. В чем заключается спасение? Спасение, в принципе, мы можем сказать, оно уже совершено 2000 лет назад. Совершено таким образом, когда сам Бог становится человеком ради нашего именно спасения. Бог, который все сотворил, который является жизнеподателем, источником жизни вечной, Он становится подобным каждому из нас. Он уподобляется человеку по той простой причине, что человек бесконечно от Бога удалился. Человек еще в лице Адама и Евы от Бога отпал, и отпал, можно сказать, в грех, отпал в смерть, которая является следствием, главным следствием греха, и вернуться к общению с Богом. Вернуться к источнику жизни вечной человек сам не мог и не может. Поэтому самое главное, в чем заключается спасение, это восстановление общения с Богом, утраченного именно в Адаме и Еве. И Бог для этого все сделал. Бог для этого стал человеком. Богочеловек Христос восходит на крест. Он пострадал за нас на кресте. Он даже сошел в преисподние глубины земли, куда удалился от него человек и разрушил ад. Но если мы зададимся вопросом, а каким же образом все-таки воскресение Христово для нас является спасительным? Ведь можно сказать, что а где же плоды воскресения Христова? Где же на самом деле спасение? Ведь человек продолжает рождаться и умирать, так же, как он рождался и умирал и до пришествия Христа Спасителя на эту землю. То на это мы можем ответить следующим образом. Воскресение Христово, оно не навязывается Богом. То, что Господь победил грех и победил смерть, это является залогом возможной победы над грехом и над смертью для каждого из нас. Если бы после воскресения Христова Господь бы обязал бы каждого человека быть причастным Его воскресению, Его победе над грехом, то это было бы, конечно же, насилием над человеческой волей, над человеком, поэтому история, она продолжается своим чередом. История продолжается своим порядком, но в истории появляется церковь, как именно такой организм богочеловеческий, в котором каждый, уверовавший во Христа, может стать причастен Христу, может обрести во Христе именно исцеление от греха, лекарство от греха. Поэтому святые отцы, они и говорят, что без церкви нет спасения, потому что вне церкви полнота, вот именно победа над грехом, исцеление от греха, общение с Богом вне церкви, оно невосстановимо, оно не может быть усвоено человеком, если человек находится вне благодатного спасительного организма церкви.
Батюшка, можно сказать, что одной из задач, если так можно нашим мирским языком, одной из задач пришествия Господа Иисуса Христа на землю было создание церкви?
Да, а я об этом, кстати, сказал, что дело Христа Спасителя на земле – это именно создание церкви, где каждый человек в любом народе, в любое время, то или иное, если он уверовал во Христа, имеет возможность обрести с ним, со Спасителем общение.
А когда празднуется день рождения церкви?
День рождения церкви ежегодно празднуется в день Святой Троицы. Этот же день называется Днем Пятидесятницы, потому что это происходит на 50-й день после воскресения Христова, тогда, когда Дух Святой сошел на апостолов в виде огненных языков. И тогда апостолы, избранные ученики самого Христа Спасителя, были крещены Духом Святым, и они обрели такую силу свидетельствовать о воскресении Христовом, обрели такую, можно сказать, власть проповедовать о воскресении, что обращали к тысяче и тысяче людей, и очень быстро, благодаря тому, что они проповедовали, совершали чудеса и крестили многих людей, тысячи и тысячи, образовалась первая церковь Иерусалимская. Потом, когда начались гонения на Иерусалимскую церковь, многие христиане, апостолы, их ученики ушли в другие города, к другим народам, ну, в границах, прежде всего, Римской империи, потому что дороги были хорошие в то время, ну, сравнительно для древнего мира средства коммуникации. И это тоже послужило делу проповеди. И очень быстро в других народах начали появляться первые тоже церковные общины, и так начали формироваться первые церкви, которые мы потом называем поместными церквями.
Батюшка, ну очень часто вот есть категория людей, большая категория, их называют еще шутя захожанами. Вот человек забежал, поставил свечку, ну это и уже замечательно, но он не понимает и не видит глубины того, что происходит в самом храме. Для многих церковь это, ну вот ритуал некий. Так что же все-таки такое таинство? Почему они являются неотъемлемой составляющей церковной жизни? Само слово «таинство» для многих людей нецерковных тоже не очень понятно. Это связано с какой-то тайной?
Ну, безусловно, что в церкви очень многое таинственно. В церкви очень многое не лежит, скажем так, на поверхности только, и очень многое в церкви, и в церковной жизни, оно прикровенно. С чем это можно сравнить? Мы можем задаться, например, таким вопросом. А почему Бог сотворил человека с душой и телом? Ну, и с духом, как высшей способностью души. Почему Бог не сотворил человека просто, скажем так, в образе некого ангела? Просто существа чисто духовного. Зачем помимо невидимой души, духовной составляющей человека, еще телесное, физическое, вещественное в человеке? Мы до конца этого не можем объяснить, потому что это есть тайна творения Божьего. То есть даже наше существование каждого конкретного человека как живой неповторимой личности по образу Божьему созданной уже таинственно. И применительно к таинству мы можем тоже так же сказать, что в таинствах церковных есть видимая, внешняя, обрядовая сторона, а есть сторона невидимая, таинственная, благодаря которой невидимо к нам приходит Дух Святой. И здесь важно заметить, что в православии есть такое понимание, при каких условиях совершается таинство. Но совершается не только в силу действия последовательности того или иного обряда, но и в силу осознанного восприятия, то есть в силу веры. Если мы веры, допустим, не имеем, а каким-то образом внешне становимся участниками того или иного таинства, то можно сказать, что оно может и не совершиться. Но если, к примеру, мы поймаем на улице, скажем так, человека, подвергнем его принуждению, там, свяжем, затащим в храм и подвергнем ему крещению, обряду крещения, то таинство, конечно же, не совершится, потому что этот человек, весьма возможно, не является верующим и никакого желания принять таинство не высказывал. Значит, таинство в таком случае не совершилось бы.
Батюшка, но ведь огромное количество людей, они, не задумываясь, идут и совершают таинство крещения. Потому что родители крещенные, бабушка крещенная. Ну, потому что все так в основном, например. Но от этого же таинство совершается?
Скорее всего, конечно, да. Первый ответ, который приходит здесь на ум, что таинство совершилось. И по факту мы можем сказать, что да, применительно к этому таинству, раз человек изъявил желание креститься, независимо от того, какие были побудительные мотивы в его таком вот обращении к церкви, таинство совершилось, значит, человек крещенный. За него можно подавать записки, он может быть участником других таинств. Скажем, если человек рано или поздно умирает, и он был крещен, независимо от того, ходил он в храм или нет, конечно же, церковь не вправе ему отказать в отпевании. Но насколько осуществилось таинство в жизни, насколько человек, будучи крещенным, стал христианином, насколько он действительно обрел полноту общения внутреннюю с Богом. Вот это и есть, может быть, самый насущный вопрос. Потому что для чего нужно крещение, для чего нужны другие таинства? Крещение должно стать духовным рождением. Духовным рождением. И если этого духовного рождения не происходит, есть опасность, что таинство осталось формальным, то есть его совершение в прошлом. Оно оказывается, что такой человек, он скорее номинальный член церкви. Вот такая опасность, она существует при таком именно формальном отношении к таинству крещения в том числе.
Батюшка, из вашего ответа получается, что таинство может и не совершаться? Это неожиданно, неожиданно. То есть тут нужна необходима добрая воля самого человека, то есть механически ничего не происходит. Вот. Но таинство само по себе может и не совершиться, это удивительно.
Вы знаете, мы имеем в виду, наверное, немножко разные вещи. Дело в том, что неуместно ставить вопрос о совершенности или несовершенности таинства. Если, скажем так, человек, допустим, принял крещение, ну, еще не вполне сознательно, то пока он жив, он может то, что вот он стал номинально членом церкви, всегда, можно сказать, эту возможность реализовать, и таинство спасения, главное таинство, в его жизни начнет осуществляться. То есть вопрос не в том, формально человек крещен или нет. Формально у нас, скажем так, в России крещено большое количество людей, там около 80%, наверное, не меньше, согласно социологических опросов, себя связывают с православием. Но если мы посмотрим из этих 80%, сколько людей живет по-христиански, то мы увидим, что это гораздо меньший процент. Таким образом, скажем так, мы имеем фактически крещенными большую часть населения, но из них живущими по-христиански гораздо меньше процент. Ну, например, такой пример приходит в голову. Скажем, например, Ленин был крещенный, Сталин был крещенный, мало того, учился в семинарии. В их жизни это осуществилось, как, скажем так, таинство спасения? Боюсь, что нет, скорее всего, потому что их жизнь, она скорее свидетельствует о том, что они были даже гонителями церкви. Поэтому можем мы ли их считать христианами? Хотя номинально, изначально они тоже были членами церкви. Наверное, надо здесь все-таки разделять между тем, что человек может быть крещенным, и тем, что человек живет по-христиански, участвуя в других таинствах церкви.
Батюшка, в завершении нашего разговора давайте объясним все-таки нашим радиослушателям, почему же невозможно спасение без таинства? Почему человек на любом ведь месте может обратиться к Богу, и он будет услышан? И это необходимость живого сердца в любом месте, есть живая нить общения с Богом. Но почему все-таки без таинств спасение невозможно?
Можно такой привести пример или такую аналогию. К примеру, человек серьезно болен. И болен он не просто там насморком или ангиной, у него какое-то серьезное, хроническое и, как говорится, не дай бог, но смертельно опасное заболевание. И вот такой человек, вдруг осознав бедственность своего положения физического, вдруг говорит, ну, зачем мне эти врачи? Зачем мне эта больница? Я и сам как-нибудь постараюсь, вот возьму сейчас справочник фельдшера или медицинскую энциклопедию, открою, почитаю, поставлю себе диагноз, пропишу себе лекарства, пойду в аптеку, куплю их и таким образом сам себя вылечу. В большинстве случаев такое невозможно. Это безумие. Потому что даже врач по специальности, как правило, не может сам себе правильно поставить диагноз. И вот так же, можно сказать, с духовным состоянием человека. Каждый человек без исключения, от утробы матери, наследует то, что называется первородным грехом, то есть греховной поврежденностью человеческого существа. И вот сам себя человек своими силами исцелить от греха полностью не может. Конечно же, каждый человек в любом народе, в общем-то, можно сказать, наверное, в большинстве религиозных систем, если не брать там прямо каких-нибудь сатанинских культов, когда обращается к Богу и что-то просит у Бога, не противное воле Божией, конечно, он может получить помощь Божию, потому что милость Божия, она неизреченна. Не нам, как говорится, о милости Божией судить. Но если мы желаем не просто помощи Божией там, в каких-то внешних делах, а всецело спасения, исцеления от греха и обретения именно вот жизни вечной, то здесь мы должны стать Богу всецело причастными и внешне, и внутренне. А это осуществляется только тогда, когда мы сами становимся церковью. Потому что церковь – это не просто стены того или иного храма, более или менее высокие или более или менее крепкие. Это сами люди, это мы. То есть мы должны стать церковью. Такая задача самим Христом Спасителем для нас ставится. Такую цель ставит сам Бог, чтобы мы стали Его церковью. Потому что именно в этом спасении мы сами должны стать этим богочеловеческим организмом церкви. То есть мы должны прийти в общение с Богом. Ведь, скажем так, в чем главное отличие церковного собрания от любых других собраний? Вот там заседание Государственной Думы, съезд какой-нибудь партии политической или кружок какой-нибудь, аэробики или умелые руки. Там же тоже люди собираются с какой-то целью, но они собираются с целью достижения каких-нибудь земных целей или просто времяпровождения. Зачем мы собираемся в церкви? Мы здесь собираемся с целью той, чтобы обрести общение с Богом. Потому что собрание наше не человеческое просто, а богочеловеческое. И оно осуществляется Богом, который нас к этому призывает. То есть, когда мы приходим в храм общаться не друг с другом, хотя это тоже в какой-то степени возможно. Мы приходим не просто, чтобы найти душевное успокоение, а мы приходим к самому Богу, который нам дарует собой общение в той степени, в какой мы можем вместить. И это больше нигде не обретешь. Молитва домашняя – это, безусловно, тоже добродетель, но это, как говорится, наша личная, частная домашняя молитва. А храмовая молитва, участие в литургии – это ничем не заменимо, потому что это именно полнота общения с Богом, которая является для нас спасительной.
Спасибо, батюшка. В следующий раз мы продолжим цикл бесед о таинствах церкви. До свидания.